а на солдат полагаться нельзя. Это разгульный элемент. Но где их возьмешь, вооруженных, сознательных рабочих? Набегал и доктор Вячеслав, тоже меньшевик, левый интернационалист, известный в левых кругах врач, который не прекращал толковать о политике даже во время выстукивания, выслушивания и впрыскивания дифтеритной сыворотки. Вот он тоже был здесь. И на коротких ножках, суматошно бегая от одного к другому, от одного к другому знакомому, каждого переполошенно хватал за лацканы пальто или сюртука. Слушайте, на Петроград снаружи движутся свежие полки. Мы будем раздавлены. Организуется ли кем-нибудь какой-нибудь отпор? Что делает штаб обороны? Надо сейчас же открывать заседание об обороне революции. И, сказав одному, бежал дальше повторять следующим. О, черт побери, действительно, не стукнул час теории, а нужна была техника революции. Действительно, положение всей революции и всех их в Таврическом было весьма критическое. Пока они тут, по залам и коридорам, убеждали друг друга, а вся эта лаборатория революции плыла в пустоте, всеобщей анархии и зареве пожаров. Не то что батальоны или роты, но даже взвода организованных солдат не было на ее защите. Исчезновение офицеров объяснимо, поскольку их целый день разоружали, преследовали, даже убивали, но вот оно становилось опасным для революции. Сейчас в Таврическом офицеров мелькало немало, но все или приведены как арестованные, или сбежавшиеся беглецы. И ни у кого никакой подчиненной команды. А революционные демократы не обладали никакими военными знаниями. Даже успех восстания по городу совсем не ясен, придуман. В чем и где уж такая победа? А правительственный паук даже тут, в Петрограде, может быть, готовит смертоносный удар. Может быть, в Петропавловке. Ведь сколько наведенных пушек и сколько солдат на стенах. Да может, через несколько часов они просто возьмут революцию голыми руками. А еще же? Миллионы действующей армии, все в руках царя. А тут какой-то штаб обороны. Библиотекарь Масловский, да с ним несколько невразумленных. А заняты ли вокзалы против возможного прибытия царских войск? Никто этого не знал в Таврическом. Да и кем они могли быть заняты, если ни одной организованной части? Взято ли казначейство, телеграф, никто даже не задумывался. Какие части гарнизона еще совсем не перешли на сторону революции, и послан ли кто агитировать их, никто не знал. Какие-то экспедиции снаряжались тут, перед Таврическим, но по расхлябанному, говорят, их виду, трудно предполагать, чтоб они куда-нибудь доехали. И Гиммер, теряя теоретическую высоту, сам стал метаться от одного к другому, как Бронштейн и Вячеслав. И вдруг увидел необыкновенность. В купольном зале стоял стройный, подтянутый, вооруженный молодой прапорщик с картинно-смелым бритым лицом, открытым лбом, светящимися глазами и нескрываемой улыбкой радости. Это никак не был беглец, только что избежавший солдатской расправы. Нет, он просто радовался всему тут окружающему, впивал его и ждал уверенно. И тут же Гиммер узнал его. Только не мог вспомнить фамилии. Да, этот прапорщик представлялся ему на днях. Искал путей к революционной работе. Узнал. Фамилию не вспомнил, но вспомнил кличку. И подошел к прапорщику быстро. «А, ясный, это вы?» Тот просиял и еще вытянулся, как перед строевым начальником, и заговорил, захлебываясь от удовольствия, что целый день он действовал, что это так необыкновенно, он так рад служить революции, он и его команда. Ах, и команда есть! Революционный офицер, да еще и организованная команда — это как раз и требовалось храму народной победы. Не объясняя ему, как все сложно и опасно, молодой энтузиазм в том не нуждался, Гиммер сразу схватил его за рукав шинели и подтянул в штаб обороны в левое крыло. Они раздвинули перед дверью ожидающих штатских и солдат, любопытных или посыльных, и вошли внутрь. И Гиммер все тянул прапорщика прямо к Масловскому. А тот сидел в простом затрепанном пиджаке, не в кителе даже, набок склоненная голова, усталый, кислый, на 10 лет старше своих 40, вид его показывал, что отвратителен ему этот штаб обороны и эта оборона, и он вот досидит и уйдет, и ни во что он не верит. И какой, зачем прапорщик? И это был глава штаба обороны. И это был испытанный эсер. Правда, рядом с ним чернел мундир бодрого морского лейтенанта, и тот сразу принял прапорщика. А Гиммеру и хватит. Гиммер уже поработал на технику. Сказал, что знает этого прапорщика по революционной работе и ручается, и ушел. Предстояло к открытию заседания Совета рабочих депутатов обдумать для него общую политическую стратегию. Может, придется ее излагать. В правом крыле дворца сгущалась теснота. Толпились солдаты с винтовками и рабочие, все не раздевшись и не снимая шапок. Так это не собранные ли выбранные уже депутаты? Увы, нет. Аккуратный Эрлих толкался, спрашивал, есть ли мандаты, кто депутат. Его не понимали. Все же он кое-кого записывал в бумагу и втягивал в комнату совета как депутата. И при этом на заводимого цепляли красный бант, если еще не было. У Гиммера тем более уже был мандат от Эрлиха — представитель социалистической литературной группы. Очень громко распоряжался и много бегал Соколов. Совет уже прихватил себе 2 комнаты. В просторной 12-й рассаживались ведущая радикальная публика за большим столом, а для солдат и рабочих положили вдоль стен на стулья какие-то доски и вносили еще табуреты и стулья. Да всего-то вместе не наскребли еще и 50, неудобно было начинать совет. Солдаты больше сидели чинно и молчали. Стеснялись перед образованными. Другие поразвязней рассказывали соседям, как и что сегодня произошло. «А лица-то какие тупые, неразвитые!» — ужаснулся Гиммер. «Да кого ж тут назвали? Да разве готовы они в серьезное заседание? Да разве перед ними можно излагать теоретические проблемы? А что они сами понесут, если им достанется выступать?» Глава 139. Хоть и согласился Родзянко вынужденно на создание этого временного думского комитета и председательствовал в нем, но грызло его, что это неправильный путь, незаконный путь и обходный, и никакое не решение вопроса. И он пока не придумал этому комитету никаких действий, ни заседаний, а взял с собой законную думскую головку, одного своего заместителя Некрасова, секретаря Думы Дмитрюкова, одного лидера фракции, как раз не вошедшего в комитет октябриста Савича, и именно с ними поехал на свидание с великим князем. Родзянко имел такие цели — спасти монархию и не дать взбунтоваться самой Думе, и, может быть, самому взять правительственную власть, но только прямым законным государственным путем. Он был потрясен арестом Щегловитова. Пусть политический противник, но занимал совершенно такое же положение в верхней палате, как Родзянко в нижней, и его арест был как бы зеркальным отображением ареста самого Михаила Владимировича, если дела пойдут вот так же. На аресте Щегловитова Еще прочней уяснил Родзянко, что надо искать законного пути, иначе все погибло. А со Щегловитовым что же сейчас делать? Освободить его значит только подвергнуть самосуду толпы. Если бы государь был в царском селе, Родзянко поехал бы к государю. Теперь же он ехал к его брату, единственному тут сейчас, кто мог бы помочь, нося на себе обаяние царского имени. На автомобиль председателя кто-то уже насадил спереди красный флаг, и на глазах возбужденной солдатской массы было бы теперь рискованно этот флаг содрать. Пришлось с невозмутимым или даже довольным видом так и поехать. И на оба воскрылья прилегли по солдату с винтовками, штык вперед. Хотя и холодно было там лежать, и свалиться можно, но за эти места почти дрались, всем понравилось. Да, охрана автомобилей полезна, но с каким-то грозным видом. Район до Троицкого моста считался эти часы своим. Тут бушевал мятеж. И автомобиль с красным флагом ехал свободно. Со стороны, если кто узнавал председателя Думы, странно он выглядел, наверное, как вождь революции. А никак им не был. И запретил бы всем так думать. У Троицкого кто-то из кучки на пути махнул рукой, задержал автомобиль. Спросили, кто, пропустили. А дальше по набережным было совсем пустынно, и никто не задерживал, поехали совсем свободно. Эта пустынность в ранний вечер была необычна. Странная революция. Проезжай по городу, куда хочешь. Родзянко велел остановиться и снять красный флаг. Спрятали его на пол автомобиля. Проскочили мимо Зимнего, мимо Адмиралтейства, завернули у Сенатской площади, также пустынно, миновали Исаакий и выехали на Мариинскую площадь. Здесь народа было побольше, движение в разные стороны. У входа во дворец две пушки и караул. Приехавших пропустили без задержки. Самый крупный и тяжелый изо всех. Родзянко сильным, нетерпеливым шагом поднимался, всех обогнав. С завистью заметил, что порядок здесь соблюдался. Никаких подозрительных посторонних лиц. Никто не рвался с оружием. На местах все служители в ливреях. Только не было верхнего света. Все переходы и залы мало освещены. От ротонды предупрежденный служитель повел приехавших на сторону Государственного совета. Потянул перед ними палисандровую дверь, инкрустированную бронзой и перламутром. И тут с неприятностью сообразил Родзянко, что входил в кабинет председателя, значит, Щегловитова. Опять как символ. Щегловитов сидел в министерском павильоне запертый, ключ в кармане у Керенского, а Родзянко тут незванно входил в его же кабинет, как бы действуя заодно с Керенским. Но и раздумывать, и менять было поздно. Уже великий князь Михаил сидел тут, не чинясь, что пришел первый, и ждал. И легко, нецарственно поднялся навстречу. Он был строен с узкой, низкой талией. С ним был только его неизменный секретарь, англичанин Джонсон. Думцы перездоровались с великим князем, расселись за отдельным шестисторонним столом с инкрустациями, окруженным шестью стульями. Неотверделое лицо великого князя, как всегда, не имело своего напряжения, своей заданной мысли, но открыто с недоумением смотрело на собеседника. А голова у него была вся обритая, как у солдата, лишь чуть подросла. Родзянко знал свое постоянное влияние на великого князя, и теперь со всей тяжестью своего авторитета, вида и голоса очень строго стал ему внушать. Но как бы советуя только. Вот каково было его рассуждение. Сперва о положении дел в столице. Где что делается? Что произошло за один сегодняшний день? Власть расшаталась, и ее больше как бы нет реально. В Петрограде начинается самая страшная народная анархия. Тут, прослышав о приезде, вошли министр-председатель князь Голицын и военный министр Беляев. Родзянко звал его генералом Пфулем. Не очень они были Родзянко нужны, и даже странное положение, как будто возглавители другой воюющей страны. Вот они мирно подсаживались к тому же столу. Голицыну нашлось шестое место, а маленький Беляев с оттопыренными ушами сел сбоку, сзади него, еще как бы уменьшившись. Нисколько не стесняясь присутствием этих теней, Родзянко продолжал. В такую минуту на обязанности лиц, ответственных и поставленных высоко, спасти положение. Спасение еще возможно сейчас, сию минуту, и оно в руках одного великого князя. Все отражалось на впечатлительном, отзывчивом и нетвердом лице Михаила. Он как будто удивился, но вместе как будто и обрадовался. Частный житель Гатчины, правда, и генерал-инспектор кавалерии, вот уж он не ожидал, что может спасти Россию. Именно он. И хотя трудно было видеть в этих чертах властного спасителя России, да, именно его, с растущей надеждой, густо, непререкаемо внушал Родзянко. Именно из-за отсутствия государя и трудности связи с ним прерогатива невольно ложатся на его императорское высочество. Он должен сейчас, немедленно, явочным порядком, не дожидаясь утверждения, принять диктатуру над Петроградом, понудить правительство немедленно уйти в отставку в полном составе, а от государя потребовать по телеграфу дарования министерства, ответственного перед Думой. А уж Дума такое министерство сформирует мгновенно, в один час.